Глава 39. В ноябре Диккенс представил «Убийство» перед зрительской аудиторией из сотни ближайших своих друзей и знакомых. Уже больше года неподражаемый вел переговоры с фирмой Чаппелла насчет своего следующего турне, так называемой прощальной серии публичных чтений. Чаппелл предложил провести 75 выступлений, но Диккенс, чей недуг усугублялся, слабость возрастала, а список разных болячек увеличивался с каждым днем, настаивал на 100 выступлениях за круглую сумму в 8000 фунтов. Его старейший друг Форстер, всегда выступавший против чтецких гастролей по той веской причине, что они отвлекают Диккенса от литературной работы и отнимают у него здоровье и силы, решительно заявил неподражаемому, что попытка дать 100 выступлений сейчас, в нынешнем его состоянии, равнозначна самоубийству. Фрэнк Бёрд и остальные доктора, пользовавшие Диккенса последний год, были полностью согласны с Форстером. Даже Долби, чье присутствие в жизни писателя целиком зависело от публичных чтений, полагал, что пускаться сейчас в турне не стоит, а замахиваться аж на 100 выступлений категорически нельзя. И все до единого родственники, друзья, врачи и надежные советчики сходились во мнении, что Диккенсу не следует включать в программу прощального турне «Убийство Нэнси». Иные, например, Уиллс и Долби, просто считали номер слишком сенсационным для столь уважаемого и почитаемого писателя. Большинство же остальных — Бёрд, Перси Фицджеральд, Форстер, я и многие другие — почти не сомневались, что этот номер убьет неподражаемого. В изнурительных тяготах предстоящего турне, не говоря уже о душевных муках, сопряженных с каждодневными путешествиями железной дорогой, Диккенс видел, как он выразился в разговоре с Долби, «облегчение для ума». Здесь Диккенса не понимал никто, кроме меня. Я-то знал, что Чарльз Диккенс является своего рода суккубом в мужском обличии. На выступлениях он не только подчинял своей месмерической, магнетической власти сотни и тысячи зрителей, но также вытягивал из них энергию. Не имея он потребности и возможности питать свои силы таким образом, он наверняка уже много лет назад умер бы от болезни и немощи. Он был вампиром и нуждался в публичных выступлениях, чтобы за счет энергии зрителей поддерживать в себе жизнь. В результате Чаппелл согласился на условия неподражаемого — 100 выступлений за 8000 фунтов в общей сложности. Программа американского турне, которое, как Диккенс признался мне, довело его до полного изнеможения, предусматривало 80 выступлений, но из-за отмены нескольких дат сократилось до 76. Кейти сказала мне задолго до нашей встречи 29 октября, что совокупный заработок Диккенса от гастролей в Штатах составил 228 тысяч долларов, а расходы, главным образом на переезды, аренду концертных залов, проживание в гостиницах, плюс 5% комиссионных отчислений американским агентам из фирмы Тикнер и Филдс, вылились в сумму менее 39 тысяч долларов. Предварительные расходы Диккенса в Англии составили 614 фунтов, ну и, разумеется, он выплатил 3000 фунтов комиссионных Долби. Вышесказанное заставляет предположить, что американское турне 1867-68 годов принесло Диккенсу доход, равный небольшому состоянию, огромные деньги для любого литератора. Но он решил отправиться в гастрольную поездку по Штатам спустя всего 3 года после окончания гражданской войны. Во время войны доллар повсюду сильно обесценился, и к началу лета 68 года еще не восстановил свою миновую стоимость. Кейти объяснила мне, если бы отец просто вложил заработанные от американского турне деньги в ценные бумаги той страны и дождался, когда доллар вернет прежние позиции, он бы получил почти 38 тысяч фунтов прибыли. Но вместо этого неподражаемый тогда же обратил доллары в золото, уплатив налог в размере 40%. «Мой доход», — похвастался он дочери, — «составил порядка 20 000 фунтов». Сумма внушительная, спору нет, но явно недостаточная, чтобы сопряженные стороны дорожные тяготы, физические и моральные затраты, изнурение сил и упадок писательских способностей окупились сполна. Так что, вполне возможно, в случае последней сделки с Чапеллом Диккенс руководствовался столько же своими вампирическими потребностями, сколько элементарной жадностью. Или же он пытался совершить самоубийство посредством турне. Признаюсь, дорогой читатель, такое предположение не только приходило мне на ум и казалось вполне вероятным, но также обескураживало меня. Я хотел сам убить Чарльза Диккенса, но, возможно, будет лучше, если я просто помогу неподражаемому совершить самоубийство выбранным им способом. Диккенс начал турне 6 октября в своем любимом концертном зале Сент-Джеймс-Холл в Лондоне, но убийство в программу чтений не включил. Он знал, что гастроли придется на время прервать. В ноябре предстоят всеобщие выборы, и на период выборной кампании он будет вынужден прекратить выступления по той простой причине, что арендовать концертные залы или театры, отвечающие нужным требованиям, будет решительно невозможно, покуда политики неистовствуют и беснуются. Ни для кого не являлось секретом, что неподражаемый поддерживал Гладстона и либеральную партию, но близкие друзья знали, он поступает так скорее потому, что всегда на дух не переносил Дизраэли, нежели потому, что верит в способность либералов провести в жизнь социальные реформы, за которые он, Диккенс, всегда ратовал в своих художественных произведениях, публицистике и публичных речах. Но даже щадящие октябрьские чтения, без убийства, Лондон, Ливерпуль, Манчестер, снова Лондон, Брайтон и Лондон сильно подкосили здоровье Диккенса. В начале октября Долби рассказывал о прекрасном настроении и радости шефа в связи с возобновлением публичных чтений. Но уже через 2 недели Долби признавал, что неподражаемый мучается бессонницей в дороге, страдает тяжелыми приступами меланхолии и впадает в ужас всякий раз, когда садится в поезд. При малейшем толчке или покачивании вагона, по словам Долби, он вскрикивал от страха за свою жизнь. К великой тревоге Фрэнка Бёрда у Диккенса снова распухла левая нога, неизменный симптом более серьезных недугов, и с небывалой силой возобновились старые почечные боли и желудочные кровотечения. Еще большие впечатления производили сообщения Кейти, доходившие до меня через брата. Диккенс часто плакал и порой был совершенно безутешен. Спору нет, в течение лета и ранней осени Диккенс понес немало личных утрат. Его сын Плорн, сейчас 17 лет без малого, в конце сентября уехал в Австралию к своему брату Альфреду. На станции Диккенс разрыдался, хотя прежде всегда хранил спокойствие при расставаниях с близкими. В конце октября, уже сильно утомленный тяготами турне, неподражаемый узнал о смерти своего брата Фредерика, с которым очень давно не поддерживал никаких отношений. Форстер сказал мне, что в письме к нему Диккенс написал: «Он прожил никчемную жизнь». Но не дай бог, чтобы кто-нибудь сурово осуждал это или вообще что-нибудь на свете, помимо умышленных и, безусловно, дурных деяний. Мне же, во время одного из наших редких совместных ужинов в ресторации «Верия», Диккенс просто сказал: «Уилки, мое сердце превратилось в кладбище». В начале ноября, когда до публичного убийства Нэнси оставалось 2 недели, мой брат сообщил мне, что Кейти случайно услышала, как неподражаемый говорит Джорджине: «Мне никак не справиться с душевным разладом, и у меня началась жестокая бессонница». Он писал Форстеру. «Мне не здоровилось, и меня одолевала усталость. Однако мне не на что жаловаться, совершенно не на что, хотя я и изнурен, как Мариана». Форстер, сам тогда находившийся не в лучшем состоянии, по секрету показал мне письмо, воображая, будто существует некий круг ближайших друзей Диккенса, премного озабоченных состоянием его здоровья, но признался, что не понял отсылки к Мариане. Я-то сразу понял и с трудом подавил улыбку, цитируя слова Марианы из поэмы Теннисона, на которую, несомненно, и ссылался Диккенс. «Изнурена, изнурена безмерно я. О, Боже, лучше умереть». Одно из октябрьских выступлений в Сент-Джеймс-Холле я посетил без ведома Диккенса. Тогда неподражаемый начал вечер с обычной живостью, всем своим видом показывая, сколь великое наслаждение лично он получает от очередного обращения к пиквикским запискам. Такие его чувства, искренние или притворные, неизменно приводили публику в восторг. Но уже через несколько минут он запнулся и долго не мог выговорить слово «Пиквик».
«Пиксник», — назвал он своего персонажа, осекся, чуть не рассмеялся и попытался снова. «Пеквикс. Прошу прощения, дамы и господа. Я хотел сказать, разумеется, пикник, то есть пакриц, пекснив, пикстик».
После еще нескольких равно конфузных попыток Диккенс умолк и посмотрел на своих друзей в первом ряду, и я в тот вечер сидел на балконе, далеко от сцены, с выражением веселого изумления. Но я прочитал также на его лице легкое отчаяние, словно он просил о помощи. И даже со своего места в задних рядах смеющейся, обожающей толпы, я почти физически ощутил запах внезапно нахлынувшей на него паники. Все последние недели Диккенс без устали шлифовал текст убийства Нэнси, но пока не представлял номер перед публикой. За ужином в ресторации Верия он признался мне.
«Я просто боюсь выступать с ним, Уилки. Я не сомневаюсь, что повергну зрителей в ужас, даже если прочитаю хотя бы 1/8 текста. Но не окажется ли впечатление столь страшным, столь невыносимо жутким, что они зарекутся впредь ходить на мои чтения? Вот какой вопрос смущает меня».
«Вы определитесь через несколько выступлений, когда хорошенько прощупаете публику, дорогой Чарльз», — сказал я тогда. «Вы почувствуете, когда настал нужный момент. Чутье никогда вам не изменяло». Диккенс просто кивнул, принимая комплимент, и рассеянно отхлебнул вина. Позже Долби сообщил мне, что я приглашен в качестве особого гостя в числе 115 других особых гостей на закрытое чтение, которое состоится в субботу, 14 ноября, в Сент-Джеймс-Холле. Дело происходило во время перерыва в турне, вызванного выборной кампанией. Наконец-то Диккенс решился убить Нэнси. Днем 14 ноября я отправился в Рочестер. Дреддлс встретил меня перед собором, и я совершил заведенный ритуал дароприношения. Для этого пыльного старика я покупал гораздо более дорогой бренди, чем для себя или своих особых гостей. Довольно крякнув, Дреддлс быстро затолкал подарок за пазуху под толстые парусиновые куртки, фланелевые сюртуки и молескиновые жилеты. Он был таким пухлым и округлым в своих 100 одежках, что я даже не заметил выпуклости от спрятанной под ними бутылки.
«Дреддлс говорит, пожалуйте за мной, губернатор!» — прохрипел он и повел меня вокруг собора и башни ко входу в подземную часовню.
Он нес с собой фонарь бычий глаз с опущенной шторкой, который ненадолго поставил на землю, пока хлопал себя по бокам и груди в поисках ключей. Он поочередно извлек множество ключей и ключных связок из множества своих карманов, прежде чем отыскал нужный.
«Берегите голову, мистер Билли Уилки Коллинз!»
Только и промолвил он, поднимая зашторенный фонарь и вступая в темный лабиринт. День стоял пасмурный, и сквозь незастекленные трапециевидные проемы в крестосводчатом потолке почти не проникал свет. Эти сквозные отверстия, по замыслу давно умерших строителей собора, призванные служить для освещения подземного некрополя, сейчас чуть не сплошь затягивали древесные корни, кусты, а в иных местах так и просто дерн. Я следовал за Дреддлсом, ориентируясь главным образом по звуку, и скользя ладонью по влажной каменной стене. Восходящая сырость. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Похоже, Дреддлс услышал эхо нужного тона. Он поднял шторку фонаря и показал мне участок стенной кладки в месте, где коридор плавно поворачивал и ступеньками уходил ниже в подземелье.
«Мистер Билли Ука видит это?» — спросил он, насыщая холодный воздух между нами алкогольными парами.
«Здесь стену разобрали, а потом отверстие заложили камнями поновее, заново посаженными на известковый раствор», — сказал я, стараясь не стучать зубами.
Говорят, в пещерах, где постоянно держится температура за 50 градусов, всегда теплее, чем на промозглом ветру в ноябрьский день. Но только не в этой пещере-часовне.
«Так точно. Сам Дреддлс и поработал тут всего 2 года без малого назад», — сообщил он, обдав меня спиртным духом. «И никто на свете, ни настоятель, ни регент, ни даже другой каменщик, уже через 2-3 дня ничегошеньки не заметит, ежели новый раствор здесь сменится совсем свежим. Никто, коли за дело возьмется Дреддлс».
Я кивнул. «И прямо за стеной находится склеп?»
«Нет, нет», — рассмеялся облаченный в 100 одежек каменщик. «От мертвого старикана нас отделяют 2 стены. За этой стеной находится другая, подревнее, а промеж ними — полость шириной 18 дюймов, не больше».
«Этого достаточно?» — спросил я. У меня не хватило духу закончить фразу словами «для тела». Дреддлс пристально взглянул на меня, красные слезящиеся глаза заблестели в свете фонаря. Казалось, он ясно прочитал мои мысли и забавлялся от всей души.
«Нет, для цельного тела недостаточно», — сказал он чересчур громко. «Но для ребер, хребта, таза, мелких костяшек, часовой цепочки, 1-2 золотых зубов до славного, гладкого, оскаленного черепа, там места хватит с избытком, сэр. Хватит с избытком. Старикан в склепе не станет возражать, ежели в полости промеж стенами поселится новый постоялец, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр».
Меня затошнило. Если я не уберусь отсюда сейчас же, меня вырвет прямо на грязные, скроенные по одной колодке башмаки кладбищенского каменотеса. Но я все-таки задержался еще на минуту, чтобы спросить. «Вы с мистером Диккенсом выбрали это место для костей, что он принесет?»
«О, нет, сэр. Наш мистер Чарльз Диккенс, знаменитый писатель, выбрал местечко потемнее и поглубже для костей, которые он притащит Дреддлсу. Внизу вон той лестницы, сэр. Господин Уилки, угодно посмотреть?»
Я помотал головой и, не дожидаясь, когда мой спутник с фонарем двинется следом, ощупью выбрался наверх и наружу. Вечером, сидя в Сент-Джеймс-Холле в числе 100 с лишним ближайших друзей и знакомых Чарльза Диккенса, я прикидывал, сколько раз неподражаемый выступал на этой сцене, либо в качестве актера, либо в качестве первого представителя новой породы писателей, начавших читать перед публикой свои произведения. Сотни раз. По меньшей мере. Он и сам является, или являлся, этой новой породой писателей. Похоже, у него нет равных и нет достойных соперников. Публичное убийство Нэнси откроет новую страницу в профессиональной жизни литераторов. Форстер сказал мне, что именно он убедил Диккенса спросить мнение Чапелов по поводу пагубной, как считал Форстер, идеи включить убийство Нэнси в программу чтений. И именно Чапелы предложили опробовать столь мрачный и страшный номер на избранной зрительской аудитории. Перед самым представлением я случайно услышал, как известнейший лондонский врач, не наш славный друг Бёрд, а другой, говорит неподражаемому: «Мой дорогой Диккенс, поверьте мне на слово, если хотя бы одна из женщин завизжит, когда вы будете разделываться с Нэнси, в зале начнется повальная истерика». В ответ Диккенс лишь скромно опустил голову и улыбнулся улыбкой, которую любой, кто его знал, посчитал бы скорее злобной, нежели озорной. Заняв место во втором ряду, рядом с Перси Фицджеральдом, я заметил, что эстрада оборудована несколько иначе, чем всегда. Помимо привычной осветительной установки в виде рамы на переднем плане и фиолетово-бордового задника, создававшего чрезвычайно выгодный фон для чтеца на погруженной во мрак сцене, по обеим сторонам были поставлены еще две большие ширмы того же цвета, наподобие кулис в театре, а за ними находились занавеси, тоже темно-бордовые, при помощи которых предполагалось уменьшать размеры широкой сцены до крохотного, ярко освещенного пространства, таким образом изолируя фигуру чтеца и привлекая к ней напряженное внимание зрителей. Признаюсь, я ожидал, что Диккенс начнет выступление с какого-нибудь менее сенсационного номера. Скажем, с сокращенной версии старинной и неизменно популярной сцены суда из «Пиквикских записок». «Позовите Сэма Уэллера!» Дабы постепенно подготовить публику к буре и натиску последующего убийства Нэнси и показать всем нам, как другие номера из концертной программы смягчат и сгладят впечатление от столь жуткого финала. Но он этого не сделал. Он начал сразу с убийства. Я уже рассказывал вам, дорогой читатель, о ремарках неподражаемого, сопровождающих черновой текст сцены убийства, написанный ранним летом. Но я не могу сказать вам, насколько слабое представление дают они о том, что происходило в течение следующих 45 минут. Да и мои скромные способности к описанию, пусть и отточенные за многие годы литературной практики, здесь бессильны. Возможно, дорогой читатель, в вашем невообразимо далеком будущем, в конце 20-го или начале 21-го века, если у вас все еще принято вести летоисчисление от Рождества Христова, вы изобрели, пользуясь новейшими достижениями научной алхимии, некое зеркало, способное отражать прошлое, и теперь можете видеть и слышать Нагорную проповедь или речи Перикла, или первые представления шекспировских пьес в постановке самого автора. Коли так, я посоветовал бы вам добавить к вашему списку обязательных к просмотру исторических выступлений номер «Билл Сайкс убивает Нэнси» в исполнении некоего Чарльза Диккенса. Разумеется, он приступил к убийству не сходу. Если вы помните, ранее я уже описывал вам публичные чтения Диккенса. Спокойное поведение, открытая книга в руке, хотя он практически никогда не заглядывал в текст. Театральный эффект, достигавшийся за счет имитации самых разных голосов, наречий, осанок и ухваток в ходе выступления. но еще никогда прежде неподражаемый не превращал чтецкий номер в настоящий спектакль, мастерски перевоплощаясь в своих персонажей. Здесь он начинал издалека, неспешно, но с величайшей актерской выразительностью, какой я доселе не видел у него, да и у любого писателя, публично читающего свои произведения. Фейджин, этот нравственно растленный еврей, явился взором как никогда зримо. Он ломал пальцы с видом, свидетельствующим о алчном предвкушении краденных денег, но одновременно о чувстве вины, и нервно потирал руки, словно пытался смыть с них кровь Христову. Ноэ Клейпол оказался еще более трусливым и тупым, чем в романе. При появлении Билла Сайкса зрители невольно содрогнулись, исполняясь дурными предчувствиями. Редко, когда удавалось столь убедительно изобразить лютую мужскую жестокость через диалог на нескольких страницах и воспроизведенные актерскими средствами повадки пьяницы, грабителя и головореза. Ужас, владевший Нэнси, явственно ощущался с самого начала, но к моменту, когда она испустила первый из своих многочисленных воплей, все зрители сидели бледные и полностью поглощенные происходящим на подмостках. Словно обозначая резкое различие между всеми своими предыдущими чтениями, происходившими на протяжении нескольких десятилетий, не говоря уже о жалких потугах подражателей, и новой эпохой сенсационного декламаторского искусства, наступившей для него, Диккенс отбросил в сторону книжку с текстом номера, вышел из-за чтецкой кафедры и буквально с головой окунулся в сцену, которую представлял перед нами. Нэнси отчаянно молила о пощаде. Билл Сайкс изрыгал проклятие в своей безжалостной ярости. «Пощады не будет, несмотря на пронзительные крики несчастной».
«Билл, дорогой Билл, ради бога, Билл, ради бога!»
Голос Диккенса отчетливо разносился по всему залу, и даже последние предсмертные мольбы Нэнси, произнесенные прерывистым шепотом, каждый из нас расслышал столь ясно, словно находился на эстраде рядом с чтецом. Во время редких, но ужасных пауз воцарялась такая тишина, что было слышно, как скребется мышь на пустом балконе позади нас. Мы слышали тяжелое, частое дыхание Диккенса, когда он изо всех сил опустил свою невидимую, очень даже видимую, дубинку на череп бедной девушки. Потом еще раз, и еще, и еще. С помощью яркого освещения Диккенс добился поразительного зрительного эффекта. Вот он стоит на одном колене, изображая Нэнси, и в лучах света видны только запрокинутая голова и две бледные руки, вскинутые в тщетной мольбе. А в следующий миг он, уже в образе Билла, вскакивает на ноги и, откидываясь назад всем телом, заносит дубинку высоко над головой, причем внезапно он самым непостижимым образом раздается в плечах, становится выше ростом и гораздо плотнее Диккенса. И в залитых густой тенью глазницах жутко сверкают белки безумных глаз Сайкса. Потом он бьет кулаком, дубинкой, снова кулаком и снова дубинкой, сильнее прежнего. Умирающий голос милой девушки звучал все тише, все глуше по мере того, как жизнь и надежда покидали ее, и зрители цепенели от ужаса. Какая-то женщина судорожно всхлипнула. Когда мольбы Нэнси прекратились, все на миг почувствовали облегчение, даже надежду, что жестокий негодяй внял мольбам, и малая талика жизни все же осталась в зверски избитом теле. Многие зрители решились наконец открыть глаза, и только тогда Диккенс испустил самый громкий и самый дикий вопль Сайкса и вновь принялся колотить дубинкой умирающую девушку, потом мертвую девушку, потом бесформенную груду истерзанной окровавленной плоти и волос. Когда Диккенс закончил, и в раскорячку застыл над телом в той самой ужасной позе, которую его сын и мой брат мельком видели на лугу за Гетсхилл Плейс, его частое тяжелое дыхание разнеслось в мертвой тишине, точно хриплое пыхтение некой сумасшедшей паровой машины. Я не понимал, действительно он так запыхался, или это просто часть представления. Он закончил. Женщины плакали. По меньшей мере, с одной приключилась истерика. Мужчины сидели неподвижно, бледные, со сжатыми кулаками и вздутыми желваками. Я осознал, что оба моих соседа, Перси Фицджеральд и старый друг Диккенса Чарльз Кент, судорожно хватают ртом воздух. Что же касается меня, скоробей в моем черепе совершенно обезумел во время чтения и лихорадочно прорывал, прогрызал ходы в моем мозгу. Боль была неописуемая, однако я не мог закрыть глаза или заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать убийства. Настолько оно завораживало. Едва лишь Нэнси испустила дух, я вытащил из кармана серебряную фляжку и отпил 4 больших глотка лауданума. Я заметил, что многие мужчины в зале тоже прикладываются к фляжкам. После того, как Диккенс закончил, вернулся к своей кафедре, поправил лацкан и галстук и легко поклонился, в зале несколько долгих мгновений царила гробовая тишина. В первый момент я решил, что аплодисментов не будет, и что чудовищное непотребство, коим является убийство Нэнси, никогда впредь не повторится публично. Потрясенное молчание аудитории подскажет Чапеллам, какой приговор следует вынести. Форстер, Уиллс, Фицджеральд и все прочие друзья Диккенса, выступавшие против этой затеи, окажутся правы. Но потом начались аплодисменты. Они становились все громче и переросли в овацию, когда весь зал встал в едином порыве. И долго не стихали. Мокрый от пота, но теперь улыбающийся Диккенс поклонился более глубоко, вышел из-за своей высокой кафедры и эффектно взмахнул рукой на манер фокусника. На сцену тотчас выбежали рабочие и в мгновение ока убрали ширмы. Затем проворно раздвинули фиолетово-бордовые занавеси. Взором присутствующих открылся длинный, прекрасно освещенный банкетный стол, ломящийся от яств. Бутылки шампанского охлаждались в бесчисленных ведерках со льдом. Целая рота, одетых по форме официантов, была готова по первому сигналу броситься открывать устрицы и стрелять пробками. Диккенс снова взмахнул рукой и громко пригласил всех, после второго взрыва восторженных аплодисментов, подняться на сцену и отведать скромных угощений. Даже эта часть вечера была тщательно срежиссирована. Когда люди вереницей потянулись на сцену, мощные газовые лампы живописнейшим образом освещали раскрасневшиеся лица, золотые запонки мужчин, разноцветные туалеты дам. Казалось, будто представление продолжается, но теперь мы все участвуем в нем. С ужасом, леденящим кровь, но одновременно сладостно щекочущим нервы, мы осознали, что ступаем по следам недавно убитой Нэнси. Поднявшись на сцену, я остановился поодаль от стола и стал слушать, что люди говорят Диккенсу, который весь расплывался в улыбке, безостановочно промокая платком влажный лоб, щеки и шею. В числе первых к нему подошли две актрисы, мадам Селест и миссис Келли.
«Вы мои судьи и присяжные», — весело промолвил Диккенс. «Продолжать мне выступать с этим номером или нет?»
«О, да-да-да, уи, да», — прошептала мадам Селест. Казалось, она в предобморочном состоянии. «Конечно, продолжать», — воскликнула миссис Келли. «Добившись такого результата, нельзя отступать. Никак нельзя. Нам, видите ли...»
Тут актриса медленно и очень выразительно повела по сторонам своими огромными черными глазами и закончила фразу, тщательно выговаривая каждое слово.
«Последние полвека публика с нетерпением ждала сенсации. И вот, наконец, она ее дождалась».
Затем миссис Келли глубоко, прерывисто вздохнула и замерла неподвижно, словно лишившись дара речи. Неподражаемый глубоко поклонился, взял ее руку и поцеловал. Подошел Чарли Диккенс с пустой устричной раковиной в руке.
«Ну-с, Чарли, что ты теперь скажешь?» — спросил Диккенс.
Чарли был одним из тех, кто возражал против публичного чтения сцены убийства.
«Это даже лучше, чем я ожидал, отец», — сказал Чарли. «Но я все же прошу тебя, не надо продолжать».
Диккенс с удивленным видом похлопал глазами. К ним приблизился Эдмунд Йейтс со своим вторым бокалом шампанского.
«Как вам это нравится, Эдмунд?» — спросил Диккенс. «Мой собственный сын Чарли говорит, что ничего лучше он в жизни не видел и не слышал, но тут же, не объясняя причин, настойчиво просит меня не выступать с этим номером».
Йейтс взглянул на Чарли и серьезным, почти скорбным тоном промолвил.
«Я полностью согласен с Чарли, сэр. Не выступайте с этим больше». «Боже милосердный!» — со смехом вскричал Диккенс. «Меня окружают одни скептики. А вы, Чарльз?»
Он указал на Кента, стоявшего рядом со мной. Никто из нас еще не воспользовался случаем подкрепиться. Гул толпы вокруг нас набирал силу, голоса звучали все непринужденнее.
«И вы, Уилки», — добавил Диккенс, — «какого мнения держатся два старых моих друга и собрата по перу? Вы согласны с Эдмондом и Чарли, которые считают, что мне не следует выступать с убийством?»
«Ни в коем случае», — ответил Кент. «Единственное мое возражение носит сугубо технический характер».
«Вот как?» — произнес Диккенс.
Он говорил вполне дружелюбным тоном, но я знал, как мало его волнуют возражения технического характера, когда дело касается его чтений или театральных работ. Он мнил себя великим мастером режиссуры и технических эффектов.
«Вы заканчиваете чтение, представление, тем, что Сайкс уволакивает мертвого пса из комнаты, где произошло убийство, и запирает за собой дверь», — сказал Кент. «Мне кажется, публика ждет большего. Возможно, бегство Сайкса. И почти наверняка его падение с крыши на острове Джекоба. Публика хочет... Ей необходимо увидеть, что Сайкс наказан».
Диккенс нахмурился. Воспользовавшись его молчанием, я заговорил. «Я согласен с Кентом. То, что вы представили нам, поистине поразительно. Но концовка кажется усеченной, что ли? Преждевременной. Я не берусь говорить за женщин, но мы, мужчины, по завершении действия испытываем известное неудовлетворение, ибо жаждем крови и смерти Сайкса столь же страстно, как Сайкс жаждал убить бедную Нэнси. Дополнительные 10 минут послужили бы к переходу от беспросветного ужаса, в котором вы оставляете зрителя сейчас, к сильнейшему эмоциональному возбуждению в предвкушении желанной развязки». Диккенс скрестил руки на груди и покачал головой. Я видел, что его накрахмаленная манишка насквозь промокла от пота и что пальцы у него мелко дрожат.
«Поверьте мне, Чарльз», — сказал он, обращаясь к Кенту, — «удерживать внимание аудитории в течение еще 10 и даже 5 минут после смерти Нэнси решительно невозможно. Поверьте мне на слово. Я стою там». Он махнул рукой в сторону своей установленной на возвышении кафедры. «И я знаю».
Кент пожал плечами. Диккенс говорил в высшей степени убежденно, категорическим тоном мастера, к какому он неизменно прибегал, когда хотел оставить за собой последнее слово в дискуссиях на предмет литературы или театра.
Но я сразу понял, что неподражаемый тщательно обдумывает поступившее предложение и впоследствии нисколько не удивился, когда он в точности последовал совету Кента и удлинил номер, добавив к нему еще по меньшей мере 3 страницы текста. Я отошел за устрицами и шампанским, а потом присоединился к Джорджу Долби, Эдмунду Йейтсу, Чарли Диккенсу, Перси Фицджеральду, Чарльзу Кенту, Фрэнку Бёрду и прочим, стоявшим в глубине сцены, сразу за пределами яркого прямоугольника света. Диккенса теперь окружили дамы, все они пребывали в таком же возбужденном состоянии и, похоже, так же горячо призывали писателя выступать с убийством Нэнси в дальнейшем, как 2 актрисы, подходившие к нему ранее. Диккенс приглашал меня на представление вместе с Дворецким, то бишь с Кэрри, но я ничего не сказал девочке и сейчас был рад, что она здесь не присутствовала. Многие из нас, расхаживая по сцене с устрицами и шампанским, невольно смотрели себе под ноги, дабы убедиться, что наши начищенные черные туфли не ступают по лужам Нэнсиной крови.
«Это безумие», — говорил Форстер. «Если он включит этот номер в программу хотя бы 1/3 из оставшихся 75 выступлений, он просто убьет себя».
«Согласен», — проворчал Фрэнк Бёрд. Обычно жизнерадостный врач хмуро смотрел на узкий бокал в своей руке, словно шампанское в нем испортилось.
«Это равносильно самоубийству. Диккенс не вынесет такого напряжения».
«Он пригласил репортеров», — сказал Кент. «Я слышал, как они делятся впечатлениями. Им страшно понравилось. В завтрашних газетах появятся восторженные отзывы. Все до единого, мужчины, женщины и дети в Англии, Ирландии и Шотландии бросятся продавать свои зубы, чтобы купить билет на концерт».
«Большинство из них уже продали последние свои зубы», — заметил я. «Им придется найти еще что-нибудь, что можно заложить в ломбарде у еврея-ростовщика». Мужчины вежливо рассмеялись, но затем наступило тягостное молчание, и почти все снова помрачнели.
«Ежели репортеры напишут похвальные отзывы», — прогудел медведеподобный Долби, «шеф непременно будет выступать с этим номером. По меньшей мере 4 раза в неделю, вплоть до июня».
«Это убьет его», — повторил Фрэнк Бёрд.
«Многие из вас знают моего отца гораздо дольше, чем я», — сказал Чарли Диккенс. «Вы знаете способ отговорить его от этой затеи сейчас, когда он сознает, что вызвал и сможет вызывать впредь сенсацию своим убийством».
«Боюсь, это невозможно», — промолвил Перси Фицджеральд.
«Совершенно исключено», — подтвердил Форстер. «Он не станет внимать доводам разума. Не удивлюсь, если в следующий раз все мы встретимся в Вестминстерском аббатстве на торжественных похоронах Диккенса».
Я чуть не расплескал шампанское при последних словах. Вот уже несколько месяцев, с момента, когда Диккенс впервые объявил о своем намерении включить убийство Нэнси в большинство выступлений зимне-весеннего турне, я считал, что подобное самоубийство очень даже на руку мне, страстно желающему смерти неподражаемому. Но сейчас Форстер заставил меня осознать один почти несомненный факт. Умрет Диккенс от естественных причин, или в результате самоубийственного турне, или под колесами тяжело груженного фургона завтра на Стрэнде, общественность в любом случае громко потребует устроить торжественные похороны. Лондонская «Таймс» и прочие газетенки, которые на протяжении многих лет являлись политическими противниками и злостными литературными критиками Чарльза Диккенса, впервые выступят с требованием погрести неподражаемого в Вестминстерском аббатстве. Общественность безнадежно сентиментальная, единодушно поддержит эту идею. На похороны соберутся несметные толпы народа. Диккенс упокоится среди величайших литературных гениев Англии. При одной мысли о неизбежности такого исхода я едва не заорал прямо там, на сцене.
Диккенс должен умереть, это решено. Но только сейчас я отчетливо осознал то, что в глубине души понял еще несколько месяцев назад, когда начал планировать убийство. Диккенс должен не просто умереть, а бесследно исчезнуть. Ни о каких торжественных похоронах, ни о каком погребении в Вестминстерском аббатстве не может идти и речи. Мне невыносимо даже представить такое. Потрясенный ужасным прозрением, я не следил за разговором, но смутно осознавал, что мужчины продолжают обсуждать, как бы отговорить Диккенса от намерения публично убить Нэнси еще много-много раз.
«Мне кажется, Чарльз все равно поступит так, как считает нужным», — тихо промолвил я. «Но именно мы, ближайшие друзья и родственники, должны позаботиться о том, чтобы неподражаемого не погребли в Вестминстерском аббатстве».
«Вы имеете в виду в самом скором времени», — сказал Фицджеральд. «Чтобы его не погребли там в самом скором времени».
«Разумеется. Именно это я и имел в виду».
Извинившись, я отошел за следующим бокалом шампанского. Толпа уже несколько поредела, но стала более шумной. По-прежнему хлопали пробки, и официанты продолжали разливать игристое вино. Я остановился, заметив краем глаза какое-то движение в глубине сцены, где совсем недавно суетились рабочие, уносившие прочь кафедру, ширмы и прочее оборудование. Сейчас там не было никаких рабочих. Окутанная мраком, там стояла одинокая фигура в дурацком оперном плаще, тускло отблескивающем в свете газовых ламп, установленных на авансцене. Я увидел мертвенно-белое лицо и мертвенно-белые длиннопалые кисти. Друд. Сердце у меня подскочило к горлу. Обитающий в моем мозгу скоробей мигом переместился на свою излюбленную наблюдательную позицию за левым глазом. Но это был не Друд. Фигура отвесила мне театральный поклон, широким жестом сняв цилиндр. Я увидел редеющие светлые волосы и узнал Эдмунда Диккенсона. Не мог же Диккенс пригласить Диккенсона на свое пробное чтение? Как бы он разыскал его? И вообще, с какой стати ему... Мужчина выпрямился и улыбнулся. Даже с такого расстояния я разглядел, что у молодого Диккенсона нет верхних век, и передние зубы у него остро заточены. Я круто развернулся, чтобы посмотреть, увидел ли Диккенс или еще кто-нибудь этого призрака. Похоже, больше никто его не заметил. Когда я повернулся обратно, фигура в черном оперном плаще уже исчезла.